Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Добрый вечер. Мы снова в студии. Это программа «Исторический час на Радио «Вера». Я Дмитрий Володихин. И мы с вами беседуем с писателем и историком Ольгой Игоревной Елисеевой. Мы обсуждаем тему пребывания русского корпуса во Франции после наполеоновских войн, влияние Франции на Россию и тех целей, которые Россия ставила, сохраняя свой корпус во Франции. Итак, мы с вами постепенно, проходя вот эту хронологию наполеоновских войн, победы над Наполеоном, послевоенных договоренностей, видим, что русская армия, изначально настроенная весьма воинственно, она ведет себя на территории Франции достаточно спокойно, постепенно приобретает нормальные человеческие, не сказать, что дружеские, во всяком случае, настроение терпеливости в отношении французов. И, кроме того, в общем, она представляет здесь Россию, рядом находятся английские войска, и для нас в какой-то степени дело чести вести себя цивилизованно.
Ну вот мы и подошли к одному из интереснейших вопросов. Мы изображаем из себя цивилизованность. То есть ни с кем стараемся не драться. Когда возникают спорные моменты на территории, например, преступления, совершенные на территории оккупационной зоны, русский корпус обращается к местным властям, привлекает их к совместному следствию. Глава русского корпуса Михаил Семенович Воронцов, сын нашего посла, бывшего посла в екатерининских времен в Англии, блестяще воспитанный, очень хорошо образованный человек, легко входящий во взаимоотношения с представителями самых разных национальностей и поддерживающий самые добрые отношения с английским оккупационным корпусом, тем не менее должен наблюдать разницу в поведении между его войсками и английскими войсками. Англичане ведут себя так, как англичане себя и ведут. Такое ощущение, что перед ними не другая европейская страна, к населению которой нужно проявить какую-то лояльность, а вот новая колония. Французы – это новые негры, которых можно... Вот совершено преступление, англичане будут судить его по своим законам на оккупационной территории, и ни в коем случае не войдут ни в какие соприкосновения с французскими властями. Ни в коем случае французам не показывают, что они хоть как-то котируются, как люди. Сам по себе этот контингент, он состоит из людей, набранных рекрученные, это мы служим 25 лет, превращаемся в войска профессионалов, нет, это вербовочная система, то есть кого навербовали большей частью либо пьяниц, либо людей, склонных к насилию и совершению мелких и крупных тяжких преступлений.
То есть, в общем-то, англичане ведут себя на территории Франции примерно так, как в XIII-XIV веках ордынский тумен вел себя на территории Руси. И, в общем-то, понятие баскак, паисца, какой-нибудь бахшиш и так далее. Все это во Франции было, но все это было маркировано английскими буквами в период присутствия английского оккупационного корпуса рядом с российским. И фактически получается так, что в этот момент российский корпус оказывается наиболее цивилизованной воинской силой в Европе того времени.
В принципе, да. Причем надо иметь в виду, что в нашем корпусе, в русской армии давно уже происходили опыты по отказу от телесных наказаний. Не всякий генерал, не всякий командир полка или командир корпуса умел добиться того, чтобы его подчиненные подчинялись ему без телесных наказаний. Михаил Семенович Воронцов умел добиться этого. Но, тем не менее, когда он пытается ввести эту практику в оккупационном корпусе, первый, кто к нему приезжает, это глава английского оккупационного корпуса, герцог Веллингтон, Артур Веллингтон, который объясняет ему, что пример-то дурной, пример заразительный, как же вы без палки-то будете обходиться?
Ну, и мои посмотрят, и после этого как же я со своим сбродом буду справляться?
Собственно, примерно так. Что касается самого русского оккупационного корпуса, здесь нужно разделить жизнь и поведение офицеров, которые могут метнуться в любой город Франции, могут отправиться в Париж, могут кутить сколько им хочется, как бы все оплачено. То есть они в долг. Потом, когда корпус уходит с территории Франции, Михаил Семенович уже свои собственные деньги тратит для того, чтобы заплатить за всех русских офицеров. Ну, погуляли ребята в Париже, что ж теперь поделаешь-то? Но, тем не менее, вот как бы для офицеров жизнь малина. Что касается рядового состава, здесь проблема вот какая. Когда корпус составляли, то сам Барклай де Толли сказал императору: ну вот вы и потеряли 30 тысяч, ваше величество. Потому что все, кто здесь остались, они здесь так или иначе дезертируют или сбегут. Пока, пока во Франции стояла еще основная часть армии, 3000 человек ударилось в бега. Причем надо просто понять, что такое эти самые бега или дезертирство для тогдашнего человека. Человек прошел много миль обгоревшей земли. Это не были люди, просто тупо склонные к тому, чтобы дезертировать. Это были люди с наградами, очень серьезные. Но вдруг наступил мир. Цветы какие цветущие деревья, теплая страна.
Булочки с корицей.
И многие люди уходили вот в состоянии глубокой эйфории, я имею в виду рядовых, и поблудив вокруг 2-3 дня, неделю, возвращались обратно, потому что ну куда-то же им надо возвращаться. Многие вернулись. Некоторые осели по французским деревням, где мужиков-то не хватало, собственно.
Война, она везде война.
И французские женщины оставили этот контингент при себе. Точно так же, как и на наших просторах. Остались в деревнях спасенные от обморожения французы. Потому что и здесь мужиков тоже не хватало. Но по большей части эти люди вернулись. Что нужно для того, чтобы вот такой вот корпус остался и хотел вернуться домой? Именно во Франции начинают работать в русской армии так называемые ланкастерские школы. Нам с вами это привычнее перевести, как, вы знаете, грамотный об учении грамотного. Существуют ланкастерские таблицы для того, чтобы учить солдат читать. И вот корпус выйдет грамотный с территории Франции. Но не потому, что французы научили читать, а потому что нужно было чем-то занять рядовой состав, кроме плацевой маршировки. Этот рядовой состав был занят самообучением. Надо сказать, что русская армия вообще стремилась к обучению своего рядового состава, не только, повторяю, военным наукам, стрельбе, беглой и быстрой стрельбе, но и тому, чтобы люди научились читать и писать. В основном грамотные, по-настоящему грамотные вчерашние крестьяне – это люди, прошедшие через армию.
Но если говорить о том, сколь тягостно было пребывание корпуса для Российской империи, а сколь тяжелым бременем оно ложилось на казну, то можно отметить, что были планы вывести его достаточно быстро, насколько я понимаю, в 1814 году, но этим планам не суждено было осуществиться. Ну, отчасти поостереглись до заключения окончательных договоренностей с союзниками покидать территорию Франции. Отчасти же гроза 1815 года остановила русские войска, сделала так, что им не пришлось в этот момент вернуться на территорию России, вернуться домой. На несколько месяцев Наполеон, освободившись от ссылки, возвращается во Францию, набирает армию из своих прежних соратников, разбивает пруссаков, и возникает призрак новой наполеоновской державы. Этот призрак погибает на поле боя у Ватерлоо. Однако вот эта гроза наполеоновская, она беспокоила не только австрийцев, не только пруссаков, не только англичан, она беспокоила и нас, и в этот момент опять происходит подготовка воинских контингентов к новому отчаянному бою с Наполеоном. Но, слава богу, этого не произошло, слава богу, мы не понесли новых потерь, но после этого наш корпус остается еще надолго. Вот 1815 год, 16-й начинает возвращаться. Можно, наверное, этот год назвать годом Великого Возвращения. В этом случае мы отмечаем сегодня своего рода юбилей, 200 лет. Но в 1816 году еще не весь корпус выходит. Этот процесс еще длится какое-то время.
Нужно иметь в виду, что русский император Александр I ставил задачу привлечения в Священный Союз и Франции тоже. Постепенно эта страна должна была встать на ноги, постепенно возродиться, стать своего рода серьезным противовесом Англии, и только тогда русский корпус постепенно будет возвращен домой. Такого рода идеи витали, естественно, над главой императора, и корпус не мог быть возвращен раньше, чем он вернулся, потому что Франция присоединяется к концерту континентальных держав, а вот Англия, наоборот, старается отступить от него.
Ну, пораскачивает лодку в какой-то степени.
Во время Венского конгресса, такой конгресс победителей, казалось бы, ну вот давайте всем сестрам по серьгам раздадим, все-таки победили, наконец, наполеоновскую Францию. Вот здесь вот выясняется, что Россия, которая вчера вложила наибольший вклад в победу, оказывается в своего рода изоляции, потому что европейские державы не готовы пускать нас в свой чистенький и миленький огородик между Австрией, Англией, Францией в лице Толерана. Он все-таки отбивает этот потрясающий министр. Французский министр отбивает для своей страны право голоса на Венском конгрессе. Чуть-чуть готовы присоединиться к этому и пруссаки, которые нам всем обязаны и обязаны вообще существованием своего королевства. Вот складывается своего рода такой зачаточный новый союз уже против России для того, чтобы нас не пустить вот в этот огород. Александр прекрасно понимает, что ему нужно сложить прямо противоположным образом державы, чтобы Австрия, Пруссия, Франция, на территории которой стоит оккупационный корпус, постарались поддержать Россию, а Англия оказалась в изоляции. И вот во время Венского конгресса он переигрывает своих противников. Он все-таки очень одаренный дипломат, ни в коем случае не одаренный военный, но блистательный дипломат. Нет ему равных на дипломатической арене. И он сумел вокруг себя выстроить новую совершенно систему, и на какой-то момент Англия оказывается в изоляции, а то, что мы называем континентальной Европой, подтягивается к России. Впоследствии будут новые шаги, игра никогда не прекращается, мы это с вами понимаем. Пока стоит оккупационный корпус, вот все эти узелки затягиваются. Потом корпус выйдет с территории Франции, и Англия упрется в новую политическую реальность. Против нее все.
Ну, а теперь вопрос, так сказать, за пределами политики, вопрос о состоянии умов. В учебниках в советское время, да и позже, был распространен не то чтобы миф, а, скажем, такой устойчивый идеологический устойчивый тезис идеологического характера, согласно которому русские войска, пребывавшие во Франции, получили огромную дозу просвещения. С этой дозы русские офицеры вернулись домой, пришли в Москву, в Санкт-Петербург и не могли уже терпеть этого...
Крепостного права,
деспотизма, тирании и так далее и тому подобное, смотрите по советскому учебнику для средней школы. И вот тогда они благородно восстали. Действительно ли пребывание нашей армии в заграничном походе, действительно ли пребывание во Франции привело к таким последствиям? Я уж не говорю о тех странных оценках там, насчет тирании и прочих ужасов нашей державы. Они, слава богу, уже отживают век, никто особенно за них не цепляется. Но вот, скажем так, сам процесс, действительно так происходил или нет, причины другие.
Вы знаете, ну, я-то скажу правду, причины, конечно, другие. Люди, которые впоследствии составили костяк декабристского общества, обществ, вернее, и тайных обществ как таковых, они уже с определенной степенью просвещенности, продвинутости, употребим этот масонский термин на самом деле, продвинутости, это старый, несовременный термин, вступили уже в борьбу с Наполеоном. Они могли увеличивать количество людей, как бы зараженных, посвященных в то же самое. Могли говорить, ну давайте посмотрим на Европу, как она прекрасна.
Исторический час на радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас гость Ольга Елисеева. Мы с вами обсуждаем то, как пребывание российской армии за границей после наполеоновских войн повлияло на состояние умов. И, насколько я понимаю, тезис о том, что русское офицерство, пребывая в Европе, во Франции, просветилось, и после этого пошлось мимильными шагами брать Зимний дворец и свергать монархию, это не есть правда, а правда стоит в том, что огромное количество людей получило прививку своего рода антитрадиционного, разрушительного революционного сознания задолго до того, как русские войска вошли в Париж, и задолго, в общем-то, и до Бородинской битвы.
Совершенно верно. Здесь вот следует вот о чем помнить. То, о чем я еще пока не рассказала, говоря о жизни оккупационного корпуса. В мобеже все вывески продублированы сначала, а потом просто написаны на русском языке. Потому что почти не осталось другого населения. Все население русское. Город похож на наш с вами провинциальный городок того времени, с трактирами, с банями, причем французскому департаменту было очень сложно объяснить, прошу прощения, французскому муниципалитету было очень сложно объяснить, почему русские стремятся строить бани. Почему они хотят мыться каждую неделю?
Ну, не в обычае это у местных.
Ну, не в обычае. Люди кипятили себе воду в ванне, и то сильно не каждую неделю, а крайне редко. Горячая вода и лежание в ванне воспринималось как способ излечения от чего бы то ни было. У нас бани, у нас вывески, у нас трактиры. Здесь же в этом корпусе, здесь же в этом городе, здесь же еще и учат писать и читать по-русски, то есть рекруты, обыкновенные люди впервые в жизни пишут небольших размеров письма домой. Обычно рекрут воспринимался как ушедший на войну или просто ушедший на военную службу, как человек, которого похоронили. Он больше никогда о себе ничего не напишет. Из Франции написали наши с вами рядовые. Здесь же в мобеже стоит русская церковь Архангела Михаила, великолепное сооружение, которое тоже построено руками русских военных, находившихся на территории Франции. Но вот что касается нашего лихого и веселого офицерства. А вот давайте житейски посмотрим, как должна была выглядеть Европа после 25 лет войн. Она привлекательно выглядит или как?
Ну, местами.
Где-то, где эти войны не шли, повторяю, 4 миллиона человек. Это очень много. Может быть, есть неразрушенные дома. Но в общем и целом, вот приходить в восторг и говорить, ой, как здесь здорово, нечего, потому что пока еще эти страны в состоянии глубокого разрушения.
То есть наша экономика претерпела ущерб от Наполеона, а французская экономика, по большому счету, тоже претерпела ущерб от Наполеона, поскольку он перенапряг страну и привел к тому, что несколько великих держав Европы должны были совершить на ее территорию вторжение. Это разорение раунд 2. То есть, иными словами, если я правильно понимаю, офицеры находились вовсе не на территории Бель-Франс, а на территории страны, страшно разоренной, униженной и, в общем, нищенствующей.
Откровенно говоря, трудно было добыть хлеба с близлежащих территорий. Кроме того, мы не должны брать одну Францию. Вся Европа пострадала. Тоже та же самая картина в Пруссии, та же самая картина в немецких княжествах, та же самая картина в Австрии.
Но не до просвещения.
То есть какое-то ощущение должно было быть руин, откровенно говоря. И вот, посмотрев на все это, офицеры задались вопросом, а почему у нас не так? И пошли просвещать 14 декабря. Не совсем это правильная и корректная формулировка с научной точки зрения.
Да-да, давайте этот момент отфиксируем. Это важно, на мой взгляд. В принципе, во-первых, русская армия вовсе не была какой-то такой губкой, которая бесконечно впитывает чужой опыт в этот момент, потому что опыт, который могли дать французы, тогда выглядел печально и непривлекательно. А во-вторых, она представляла собой скорее анклав русской культуры на территории Европы в тот момент, сохраняла абсолютно национальную, культурную и религиозную самобытность в сердце европейского субконтинента.
В сущности, это верное суждение. Есть еще вот один момент, о котором я бы хотела сказать. В 1816 году всю Европу потрясает очень тяжелое природное бедствие, засуха. И в Европе начинается голод. Очень тяжелый голод. Вот в условиях, когда мало того, что страны разрушены, начинается такой тяжелый и страшный голод 16-го года, когда люди от голода выбрасывались из окон. Это сравнимо вот с голодом блокадного Ленинграда. Целые суда с хлебом у нас отправляются для некоторых стран Европы, для того, чтобы, и в основном для немецких, естественно, территорий, которые для нас союзны в этот момент, конечно, не бесплатно. Конечно, государям этих стран и этих княжеств немецких приходится заплатить за этот хлеб.
Ну, не бесплатно, но и не разорительно.
Но и не разорительно, то есть за какую-то серьезную сумму. И мы, Россия, вот в этих условиях, ей нам удается восстановить свою хлебную торговлю, которая была подорвана благодаря активной внешней торговле Соединенных Штатов. Из Штатов вывозилось зерно, там тоже засуха, там тоже сильный неурожай, а у нас хлебная торговля во многом, ей границы поставлены были Наполеоном Бонапартом. После так называемой континентальной блокады, это не только блокада Англии, это невозможность вывозить русский хлеб везде на территорию нового образования, на территорию Германского Союза, который контролирует Наполеон, и на территорию, собственно, Французской империи. Ну что, хорошо?
Ну, то есть
в Европе.
Наше общество и наше правительство не столько в этот момент стоят в позе учеников, которые вроде как побили учителя, а потом униженно ему внимают, сколько в виде все-таки фигур управления Европой. То есть они в этот момент, народ и правительство во главе с государем, рисуют судьбы Европы на будущее, во всяком случае, на ближайшее будущее. Не столько что-то получая от Европы, сколько давая ей маршрут на ближайшие годы.
Ну, без сомнения, надо только иметь в виду, что Европа уже достаточно просвещена, то есть через некоторое время начнет сучить ножками, начнется полоса европейских революций, так называемых, когда значительное число, вот не скажу людей, люди-то жили спокойно, а значительное число тайных обществ в Греции, в Италии,
в Испании
поднимут голову и начнут активные военные действия. А в другие столь же тайные общества на территории Австрии, Пруссии, Франции только-только так слегка поднимут голову, и вот мы уже готовы, вот чуть-чуть освободите нас. Произошло немножко по-другому. Контингенты Священного Союза водворили другой, удобный для них порядок на территории, на восставших территориях. Другой вопрос, что, опять же, нужно понимать, что, значит, была за ними какая-то сила местного населения, и местное население, возможно, хотело большего с точки зрения своих прав.
Ну, то есть у нас для этого времени, советских времен, пропасена неадекватная картинка для времен Александра I, Николая I. Картинка России как жандарма Европы, которая то и дело вводит войска и железным кулаком стучит по головам бедных европейцев. А в действительности картинка несколько другая. Добродушный городовой, которому давным-давно пора домой к жене, по просьбе местных жителей старается урезонить местную шпану.
То есть в известной степени похожая картинка.
Ну, а теперь хотелось бы сказать о том, что память... пребывание русского заграничного корпуса во Франции сохранилось. А каковы были впечатления французов? Как они воспринимали пребывание русских? Как они вспоминали впоследствии об этом?
По-разному. Судя по всему, вот вы, Дмитрий Михайлович, в самом начале сказали, что отношения не были дружескими. Должна вас разочаровать, как это ни странно, посмотрев на то, как ведут себя англичане, французы очень прониклись к нашему оккупационному корпусу. Он выходил с песнями, что называется, и причем не просто мы всегда куда-нибудь идем с песнями и присядками. Нет, бесконечные банкеты, люди приходили с цветами, провожали оккупационный корпус с вот таким вот затаённым ожиданием будущего. А будет это будущее таким же спокойным, как в момент пребывания корпуса, или произойдут новые тяжелые потрясения? И, конечно, добрые тосты с французской стороны во время этих банкетов – это, конечно, одна сторона медали. Другая сторона медали – это, знаете, наверное... Давайте я вам расскажу, вот когда через территорию Германии двигались казаки, они прошли через территорию селения Неандерталь, вот, некоторые казаки погибли, а потом уже в этих местах раскопали останки неандертальского человека, то местные жители всегда ходили и говорили: нет-нет-нет, это никакой не древний человек, это вот казаки проезжали, они, ребята, крупные были такие, и вот поэтому вам кажется, что это другой человек, это какая-то могила вот тех времен. И такого рода воспоминания тоже оставались.
Ну, то есть, в общем, иными словами, впечатление было, с одной стороны, как от громадной силы, а с другой стороны, как от некой гарантии от потрясений.
До известной степени, да, гарантия от новых потрясений, которые и были.
Ну что ж, на этой ноте, я думаю, мы завершим сегодняшнюю беседу. И я хотел напомнить, у нас в гостях была Ольга Елисеева, кандидат исторических наук, лауреат премии «Золотой Дельвик», замечательный историк, писатель. Я думаю, имею право от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить ее.
Спасибо.
Это была программа «Исторический час». Мы завершаем нашу беседу. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
«Исторический час» на радио «Вера».